говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Израильские войска ведут бои за опорный пункт Хезболлах на юге Ливана. Обе стороны несут потери. В Северной Осетии продолжается поиск подозреваемых в подготовке теракта. Абхазия опасается грузинской военной операции в Кадорском ущелье. Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков Хезболлах на юге Ливана, поселок Бинт-Джбейль. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, боевики несут потери, но их сопротивление пока не сломлено. С израильской стороны ранены 4 солдат. Израильские ВВС нанесли удары по 15 ракетным объектам в районе города Тир, а также по объектам Хезболлах на всей территории Ливана. Есть жертвы среди мирных жителей. Боевики Хезболлах вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. По данным нашего корреспондента, в Хайфе ранены свыше 10 человек. У других пострадавших не сообщается. Израиль разрешит поставки международной гуманитарной помощи в Ливан. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил после переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. В заявлении говорится, что самолеты с грузами гуманитарной помощи смогут беспрепятственно совершать посадку в аэропорту Бейрута. Разрешается создать и наземный коридор для доставки помощи из Израиля в Ливан. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Содержание переговоров, состоявшихся в Рамаллахе на западном берегу Иордана, не разглашается. Кондолиза Райс только сказала:
«Даже если ситуация с Ливаном разрядится, нам следует пристально следить за тем, что делается на палестинских территориях. Мы хотим вернуть ближневосточный мирный процесс на прежний путь, который приведет к цели, намеченной нашим президентом и президентом Аббасом. Эта цель – два государства, мирно живущие бок о бок»,
сказала госсекретарь США Кондолиза Райс после встречи с палестинским президентом Махмудом Аббасом. В Северной Осетии продолжается поиск подозреваемых в причастности к подготовке теракта во Владикавказе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Дзираса Бязрова.
В МВД республики сообщают, что в результате проведения спецоперации были задержаны трое и уничтожен один из членов незаконного вооруженного формирования. В ночь на 22 июля сотрудники ГИБДД Северной Осетии задержали на въезде во Владикавказ «Газель», в которой трое уроженцев Ингушетии перевозили тротил весом до 40 килограммов. Во время операции в селении Карца уже в ночь на 25 июля житель одного из домов оказал вооруженное сопротивление сотрудникам МВД и ФСБ республики. Им оказался уроженец Ингушетии и сотрудник ингушского МВД Хамхоев. Из автоматического оружия им был убит один из сотрудников правоохранительных органов, и двое получили ранения. Сам Хамхоев подорвался на ручной гранате. И, как стало известно, вероятно, уголовные дела по факту задержания автомобиля, тротилов и убийства сотрудника правоохранительных органов будут объединены. Зраса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Верховная Рада Украины направила во вторник президенту Виктору Ющенко приглашение на заседание парламента, посвященное политическому кизису в стране. 24 июля истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового правительства, и теперь президент имеет право распустить парламент. Оппозиция выступает против кандидатуры Виктора Януковича, выдвинутой антикризисной коалицией на пост премьера. Блок Юлии Тимошенко требует проведения новых парламентских выборов.
Мы видим, как все...
С всех сторон нагнетается совершенно ненормальная истерия по поводу досрочных выборов. Это прозвучало даже в официальных заявлениях, в том числе парламентских лидеров. В понедельник они прямо сказали, что не будут исполнять президентские указы. Это фактически означает их готовность к антиконституционным действиям,
заявила Юлия Тимошенко. Антикризисная коалиция в составе партии регионов социалистов и коммунистов считает, что распускать парламент незаконно.
У президента нет никаких оснований для роспуска Верховной Рады. Я уверен, он не пойдет на такую авантюру. Если даже допустить, что незаконный указ о роспуске парламента будет принят, Верховная Рада не подчинится этому самоуправству. Мы готовы защищать демократические права и свободы всеми законными, я подчеркиваю, конституционными средствами.
Это был спикер Верховной Рады и лидер социалистов Александр Мороз.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Информацию подтвердили российские миротворцы. Руководство Грузии пока никак не прокомментировало эти сообщения. МИД Абхазии призвал генерального секретаря ООН Кофи Аннана и министра иностранных дел России Сергея Лаврова осудить действия Тбилиси. Бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзар Квициани заявил в понедельник, что не подчиняется грузинским властям и отказывается разоружить возглавляемый им отряд ополченцев. Балтийский флотский суд отменил приговор по делу о гибели в прошлом году в Финском заливе группы курсантов морского корпуса имени Петра Великого. Приговор, как слишком мягкий, обжаловали родители погибших. Обвиняемый, капитан третьего ранга Максим Гаврилов, был осужден на 5 лет лишения свободы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Илья Орлов.
Ял, на борту которого было 6 курсантов и 2 офицеров военно-морского института, перевернулся в акватории Финского залива 8 июня 2005 года. 5 курсантов и капитан-лейтенант, которые пытались добраться до берега самостоятельно, погибли. В живых остались только курсант Иван Пикуль и капитан третьего ранга Максим Гаврилов, которые решили дождаться помощи, уцепившись за борт лодки. Суд направил дело в отношении Гаврилова на новое рассмотрение с формулировкой «неправильное применение уголовного законодательства при вынесении приговора». Илья Орлов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На собрании кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете всегда прослушать и прочесть на нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Абхазии заявляют, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути разрешения израильско-ливанского кризиса. От чего зависит реакция на оскорбительные выражения? Новые исследования британских ученых. Эти другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Итак, как вы только что слышали в выпуске «Последних известий», власти Абхазии заявили, что в сторону Кадорского ущелья направляется грузинская военная автоколонна. Информацию подтвердили и российские миротворцы, однако руководство Грузии пока не комментирует эти сообщения. Тему продолжит мой коллега Юрий Багров.
Обострение ситуации в Абхазской Сванетии вызвало град взаимных обвинений со стороны официальных лиц Москвы и Тбилиси. Обе стороны видят в мятеже Эмзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии в Кадорском ущелье, заказную провокацию. В России считают заказчиком руководства Грузии, в Тбилиси указывают на Кремль. Из столицы Грузии передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Вечером в понедельник бывший уполномоченный президента Грузии в Кадорском ущелье Абхазии и бывший командир местного вооруженного ополчения Эмзар Квициани в эфире телекомпании «Имеди» вновь выступил с угрозами в адрес грузинских властей. «Мы были вынуждены повернуть дуло наших орудий в сторону Грузии, тогда как они всегда были направлены против наших общих врагов, сепаратистов. Мы вынуждены это делать, поскольку нам угрожают вторжением. Однако мы никого не боимся и не намерены сложить оружие. В ближайшее время в Кадорском ущелье соберется совет старейшин и примет окончательное решение». Настоящей сенсацией стало заявление Эмзара Квициани о том, что именно он летом 2001 года был одним из организаторов перехода вооруженной группировки чеченского полевого командира Руслана Гилаева из Панкисского ущелья Восточной Грузии в Кадорское ущелье Абхазии. Во время тех событий был сбит вертолет военных наблюдателей ООН, и несколько международных наблюдателей погибли. По словам Эмзара Квициани, он был вынужден помочь Руслану Гилаеву, поскольку об этом его просили чиновники из Тбилиси.
Тем временем ситуация вокруг Кодорского ущелья продолжает накаляться. В ночь на вторник российские миротворцы задержали колонну, в том числе два бронетранспортера, с сотрудниками военной полиции и Министерства обороны Грузии. Колонна пыталась достичь перевала, разделяющего Западную Грузию от Кодорского ущелья. Однако, согласно информации Министерства обороны Грузии, колонна была задержана лишь на короткое время и после переговоров продолжила путь. Ситуацию вокруг Кодорского ущелья все активнее комментируют абхазские власти. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба предостерег Тбилиси от применения силы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
До недавнего времени было принято считать, что Кодорское ущелье, если не контролируется Тбилиси, то, по крайней мере, лояльно грузинским властям. Этот живописный горный район расположен на территории Абхазии, в 20 километрах от условной границы Грузии и непризнанной республики. Во время кризиса в регионе в начале 90-х годов в Сванетии сформировались вооруженные отряды. Их возглавил Эмзар Квициани, человек, не раз заявлявший о том, что не признает ни грузинские, ни абхазские власти. Компромисс со Сванетией Сванетским лидерам удалось найти в 1998 году тогдашнему главе Грузии Эдуарду Шеварнадзе. Он назначил Квициани уполномоченным президента, а вооруженным отрядам придал официальный статус. Два года назад власти Грузии отряды расформировали. Эмзар Квициани был лишен должности. Заявления последнего о неповиновении гражданским властям вызвали резко негативную реакцию у грузинской политической элиты. По некоторым данным, в Кодорское ущелье из Тбилиси направилась военная колонна для подавления мятежа. Российские политологи проводят аналогии с 92-м годом, началом грузино-абхазского вооруженного противостояния. Говорит заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Нынешняя ситуация мне очень до боли напоминает ситуацию предвоенную 1992 года. Военная операция в Абхазии камуфлировалась до самого 14 августа 1992 года под антизвиадистскую операцию. В Абхазии проживала грузинская община, она составляла этническое большинство на тот момент, и эта община была прозвиадистски настроена, так же, как и соседняя Мегрелия. Было несколько военных мятежей, направленных против центральной власти, против власти Шеварнадзе. И вот официальная версия центрального правительства Тбилиси – это стабилизация в Мегрелии и Абхазии и взятие под контроль участка железной дороги, которую Шеварнадзе называл тогда «дорогой жизни». 14 августа 1992 года концепция поменялась, как говорят, и операция антизвиадистская превратилась в антиабхазскую. И ценой вопроса стала не просто утрата контроля над железной дорогой, но и утрата политического влияния и юрисдикции над Абхазией.
Свой рецепт разрешения кризиса предложил сегодня заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству Алексей Митрофанов. Президенту Грузии Михаилу Саакашвили следует отказаться от территориальных претензий на Абхазию и Южную Осетию. Иначе...
Ну, в войне же вы закончите плохо. Ну, это же ясно абсолютно. Ну, как? Ну, просто Россия слон, она долго заряжает, и от этого как бы ощущение такое, что, может быть, удастся. Не удастся. Долго вот чечены тоже дергали, потом раз лапой, как ударил медведь, так сказать, все, Грозного нет. Понимаете, ну так вот устроена эта страна, да? Так и здесь будет, в Тбилиси не будет. Просто медведя этого раскочегарят, медведь там в самолеты вышлет и все, и разбомбят все.
Говорил Алексей Митрофанов. Грузинские политики уверены в дестабилизации обстановки в Грузии, заинтересована Москва. Такой вывод сделал американский журналист Лорен Шиц, долгое время работающий в Закавказье.
Грузинские власти, наоборот, объясняют, что они считают, что Квициани, кого ничего не слышно было очень долго, в течение 2-3 лет, он вдруг появился снова в Кодорском ущелье и заявил, что он больше не подчиняется грузинским властям, то есть официальному Тбилиси. Он также, они утверждают, что он встречался с главой миротворческих сил российских, которые находятся в Абхазии, и с различными фигурами, включая министра иностранных дел Абхазии. И после этого он сделал заявление о том, что он никому не подчиняется. Что касается его там реальной силы, грузинские журналисты, которые смогли брать интервью у него в Кодорском ущелье, сказал, что это, то есть он был, его сопровождали около 30 человек в масках, вооруженных, непонятно, кто они есть, потому что они снимают маски и тому подобное. Так что, что касается вашего вопроса о том, что в Москве считают, что это выдумка грузинских властей, как раз они утверждают, что этот человек сейчас подчиняется Москве.
Военное командование Абхазии заявляет о переводе воинских частей на боевую готовность. Усилены боевые разведывательные подразделения и в Кудорском ущелье. Об этом журналистам заявил начальник генштаба Абхазии Анатолий Зайцев. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хизбаллах» на юге Ливана, поселок Бинт-Джбейль. Боевики «Хизбаллах» сегодня вновь обстреляли север Израиля. В городе Хайфа ранены не менее 10 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути разрешения израильско-ливанского кризиса. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. План финансового оздоровления ЮКОСа отвергнут. В городском суде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа обвиняется в нескольких убийствах и покушениях на убийство. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет мой коллега Ефим Фиштейн. Главные темы выпуска – станет ли вывод российских войск с территории Грузии прологом к новым войнам? Проблемы массовой культуры в республиках Закавказья. Чем занимается наука под названием «экология»? Мнение специалиста об этом. И еще одна тема – почему в России все чаще рождаются больные дети? Итак, эти и другие темы мы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Сегодня ведущий Ефим Фиштейн. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Прежде всего, о чем пишут американские газеты, касаясь нынешнего кризиса на Ближнем Востоке?
Здравствуйте, Андрей. «Нью-Йорк Таймс», отмечая расширение поддержки введения международных войск в Южный Ливан, задается вопросом, откуда взять эти войска. Соединенные Штаты исключают участие своих военнослужащих. НАТО ссылается на растянутость. Британия говорит, что у нее и так чересчур много обязанностей. А Германия готова участвовать лишь в случае согласия Хизбаллаха, что маловероятно. Все политики хвалят эту идею, но никто не говорит, чьи солдаты будут посланы в Ливан. Все готовы заниматься тыловой поддержкой на Кипре. Поддерживаемая на публике в частном порядке эта идея встречает опасения, что солдат воспримут как союзников Израиля, и им придется вести сражение с боевиками Хизбаллаха. Францию и США еще преследуют призраки прошлого, когда, будучи втянутыми в гражданскую войну в Ливане в 82 году, они ушли из этой страны, словно после поражения, после того, как во взрыве казармы в Бейруте погибли 241 американский военнослужащий и 58 французских десантников. Израиль, приветствуя создание международных сил, подчеркивает, что они должны не только выполнять миротворческие задачи, но и проводить военные операции. Сейчас Израиль разрабатывает амбициозный, хотя, возможно, далекий от реальности, план действий миротворческих сил. Израиль хочет отбросить Хизбаллах от своей границы, позволить ливанскому правительству и армии контролировать всю территорию своей страны и наблюдать за границей, чтобы не дать Хизбаллаху пополнять свои резервы. Пишет «Нью-Йорк Таймс» и продолжает. Британия, Франция и Германия говорят о буферных войсках, которые придут после прекращения огня и вступят во взаимодействие с ливанским правительством. Газета цитирует слова обозревателя израильской газеты Эдиот Ахранот, который заметил, что европейские министры иностранных дел, приходя в восторг от идеи создания жизнеспособных международных сил, выдвигают одно маленькое условие. В эти силы не должны входить военнослужащие их собственных стран, пишет «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Алан, какие еще публикации привлекли ваше внимание?
Редакционная статья в газете «Чикаго Трибьюн» задается вопросом, что будет после Кастро. Кубинскому команданту Фиделю Кастро 13 августа исполняется 80 лет. В этой связи комиссия содействия свободной Кубе при администрации Буша выпустила свой второй доклад относительно того, как ускорить развитие демократии в послекастровской Кубе. В плане предполагается, что шаткое кубинское правительство, которое, видимо, будет возглавляться младшим братом Фиделя Раулем, встретит сильное сопротивление со стороны оппозиционного движения. В документе описывается, как американские федеральные агентства должны быть готовы к тому, чтобы оказывать Кубе всестороннюю экономическую и консультационную помощь. Но все это с одной оговоркой: если эта помощь будет запрошена. Газета спрашивает, а если кубинцы не попросят о помощи? Чикаго Трибюн указывает, что кубинские диссиденты, живущие во Флориде, это далеко не единственные, у кого есть идеи о том, какой режим должен прийти на смену режиму Кастро. Газета, с сожалением, отмечает, что карательная политика США в отношении Кубы отрезала Соединенные Штаты от любого имеющего значение контакта с молодым поколением кубинцев, которым надлежит иметь свой голос в формировании будущего своей страны. Газета рекомендует правящим кругам США восстановить диалог с Кубой, чтобы лучше подготовиться к моменту смены режима в этой стране. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Чикаго Трибюн». Андрей?
И что-нибудь неполитическое напоследок. Прошу вас, Алан.
Wall Street Journal пишет о том, что американское правительство наращивает усилия, направленные на то, чтобы люди потребляли больше фруктов и овощей. Представители системы здравоохранения и пищевой индустрии бросили в массы лозунг «5 наименований день». Имеется в виду то, чтобы американцы съедали в день по меньшей мере 5 видов фруктов и овощей. Wall Street Journal указывает, что те, кто ест овощи и фрукты более чем 3 раза в день, почти на четверть снижают риск умереть от сердечного приступа. Обильное употребление овощей и фруктов также отличный способ похудеть, продолжает газета, даже если при этом вы обильно потребляете жиры. Результаты некоторых исследований также указывают на то, что потребление фруктов и овощей укрепляет кости и предотвращает остеопороз. Об этом пишет сегодня газета Wall Street Journal.
Спасибо, Алан. Напомню, что обзор публикации в американской печати подготовил и представил наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. В Москве 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Иерусалиме состоялись переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Обсуждались пути разрешения израильско-ливанского кризиса. После встречи Ольмерт подчеркнул, что Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону. Рассказывает Равшан Гусейнов.
После переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль не намерен прекращать военные действия в Ливане. Израиль полон решимости продолжать войну против Хизбаллах. Мы остановим их. Мы безо всякого колебания предпримем жесткие меры против тех, кто нацеливает тысячи ракет в невинных граждан с единственной целью убить. Госсекретарь Райс потребовала от Израиля прекращения огня в Ливане, где в ходе боевых операций израильской армии погибло уже более 400 человек. Вместе с тем Кондолиза Райс отметила, что прекращение огня в Ливане хоть и необходимо, но не любой ценой. «Мы должны быть уверены, что предыдущая ситуация не повторится», заявила госпожа Райс. «В данной ситуации мы можем приступить к созданию предпосылок к установлению прочного мира в регионе, народы которого, израильские, ливанские, палестинские, столь долго жили в страхе». Еще до визита в Израиль госпожа Райс пояснила, что Хизбаллах, вероятнее всего, воспользуется передышкой для того, чтобы перевооружиться и спровоцировать очередную волну насилия в регионе, жертвами которого вновь станут мирные жители Ливана и Израиля. В Израиле формула установления мира и условия для него излагаются в гораздо более ясной форме. Израиль воюет за освобождение своих солдат, похищенных боевиками, а также с целью оградить своих граждан от ракетных обстрелов Хизбаллах. Задача армии – максимально ослабить Хизбаллах как военизированную организацию с последующим ее разоружением. Израиль также считает необходимым размещение национальной армии Ливана у своих границ, но готов согласиться на какие-либо международные миротворческие силы. Примерно таков был ответ Израиля, озвученный во вторник министром обороны Амиром Перецем и министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни, с которой Райс провела встречу накануне. Кондолиза Райс сообщила Ливни, что правительство США не поддерживает мирные инициативы, допускающие возможность того, что боевики Хизбаллах останутся в приграничном с Израилем Южном Ливане. О необходимости немедленного прекращения огня во вторник говорил также заместитель генерального секретаря ООН Ян Эгел. Гарланд, который подчеркнул, что Ливан переживает тяжелый гуманитарный кризис, и прекратить огонь необходимо уже сейчас. Слишком много людей пострадало с обеих сторон. Во вторник госсекретарь Райс встретилась на западном берегу Иордана в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. На пресс-конференции после переговоров Аббас призвал к прекращению военных действий израильской армии на территории палестинской автономии в Ливане, а госпожа Райс, в свою очередь, подчеркнула, что урегулирование ближневосточного конфликта возможно только с учетом интересов всех сторон. В Израиле эту реплику Райс однозначно трактуют как невозможность игнорирования интересов еврейского государства. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Литве приостановлен проект молодежных экспедиций к местам захоронений в Сибири ссыльных литовцев, жертв сталинских репрессий. Первая поездка в Сибирь прошла успешно, ее участники привели в порядок забытые могилы на местных кладбищах, однако членам второй поисковой группы российское консульство в Литве отказало в визах. По неофициальной информации, российские дипломаты посчитали, что литовская страна политизирует вопрос, рассказывает Ирина Петерс.
Во время первой экспедиции в Иркутскую область ее участники приводили в порядок кладбище ссыльных литовцев, делали видеосъемку, фотографировали, собирали исторические сведения, общаясь с местными жителями, в том числе проживающими там потомками этих ссыльных. По прибытии в Литву рассказывали о поездке в местной прессе и на телевидении. В следующую поездку собралась вторая такая экспедиция уже в Красноярский край, в поселок Корбик, куда в 1948 году были привезены литовцы. Они жили в бывших конюшнях и работали на лесозаготовках. Их могилы и планировалось найти и привести в порядок. Но участники экспедиции так и остались в Вильнюсе, не получив российских виз. Посольство России оставило это без комментариев, но, согласно неофициальным высказываниям, российскую сторону не устроило наличие в Литве, как было сказано, политических оценок, как результатов экспедиции в частности, так и сталинского прошлого вообще. Нужно определиться, или вы едете приводить в порядок могилы, или делаете политику. Так неофициально высказался один из российских дипломатов. В ответ литовский МИД, отвергший упрек в политизированности проекта, выступил с нотой протеста, предупредив, что в свою очередь оставляет за собой право не выдавать визы российским гражданам. Совет молодежных организаций Литвы планировал этим летом провести еще две исторические поездки в республику Коми, в Томскую, Пермскую и Тюменскую области. В каждой из экспедиций по 8 человек, в основном студенты. Говорит председатель Союза Мирослава Сманкевичус.
Конечно же, нас очень огорчило известие о том, что мы не получили визы. Наша делегация уже была подготовлена к тому, чтобы сесть в поезд и ехать в Москву и потом лететь в Красноярск. Мне особенно непонятно, почему и из-за каких поводов мы не можем ехать и делать те работы, которые мы запланировали. Молодые люди все готовятся. Заявок мы имели 1000. Из этих 1000 мы должны были отобрать очень маленькую часть. В составе делегации есть экспедитор и журналисты. Наши планы о всех экспедициях были известны для консула, так как мы с ним встречались и рассказывали ему о том, какие цели и задачи мы перед собой ставим. Насколько известно мне, по неофициальным каналам, решение насчет того, чтобы не дать визы политические. Может, это как-то связано со всей нашей историей. Много литовской интеллигенции, священников были высосаны в Сибири, пострадали. Быть может, Российская Федерация так полностью и не признает этих фактов.
Мирослава Сманкевичус. Проект, включающий в себя несколько экспедиций в Сибирь, осуществляется при поддержке правительства Литвы и под патронатом Витоутаса Ландсбергиса. Вот как он сам оценивает происходящее.
Трудно расценивать иначе, как плохую характеристику для России. Это не только недружелюбность по отношению к Литве и к литовской молодежи. Это и угрюмое, лишенное понимания и сострадания лицо российских властей. Мне трудно говорить, что их пугает, но запретить посещать могилы, это вообще никуда не лезет. Я бы припомнил еще и тот случай, когда в Якутске должен был быть поставлен памятник жертвам сталинских репрессий из Литвы, ссыльным, которые там умирали тысячами. И этот памятник был изготовлен, и Москва не разрешила его привезти и там поставить.
Витоутас Ландсбергис. Участники первой экспедиции по возвращении из Сибири не делали громких, тем более нелицеприятных для России заявлений. Напротив, всякий раз подчеркивали радушие тамошних жителей. Кто мог политизировать вопрос, так это политики. Тем более в в оценке исторических событий времен сталинских репрессий современные российские власти и руководство стран Балтии, как известно, общих позиций пока не находят. Планировавший отправиться в Сибирь вместе с группой молодежи литовский дипломат, потомок ссыльного Вигаудас Ушацкас, надеется, что решение российских консулов – недоразумение.
Я тоже говорил с госпожой Еленой Боннер, не только литовские студенты, но, может, и российские студенты съездили бы в эти лагеря, где были заключены не только литовцы, не только поляки, не только евреи и украинцы, но и тысячи россиян, чтобы студенты России и других соседних стран, которые все жили под режимом коммунизма, узнали лучше и понимали, через что прожили наши отцы и деды. Для каждого народа очень важно знать фундамент прошлого, дабы можно было извлечь уроки и событий, строить хорошее будущее.
Вигаудас Ушацкас, кстати, сам дипломат вместе со своим сыном получил российские визы, однако из солидарности с остальными членами экспедиции сказал, что визами этими не воспользуются.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Московское время 18:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хизбаллах» на юге Ливана, поселок Бин-Джбейль. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», боевики несут потери, но их сопротивление пока не сломлено. С израильской стороны ранены 4 солдат. Боевики «Хизбаллах» вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. В Хайфе ранены свыше 10 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути разрешения израильско-ливанского кризиса. После встречи Ольмерт подчеркнул, что Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. На собрании кредиторов решено обратиться в арбитражный суд с ходатайством о начале процедуры конкурсного производства. План финансового оздоровления компании отвергнут. В Московском городском суде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному заключению. Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа обвиняется в нескольких убийствах и покушениях на убийство. В Тбилиси пока не подтверждают сообщения о том, что к Кадорскому ущелью стягиваются грузинские военные и бронетехника. Военные подразделения Абхазии приведены в повышенную боевую готовность. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы республики Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь, подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями. Российская партия «Жизни» и партия «Родина» решили объединиться. Лидер партии «Жизни» Сергей Миронов не исключил, что уже в декабре на региональных выборах в Пермском крае будет сформирован единый список кандидатов. Верховная Рада Украины направила президенту Виктору Ющенко приглашение на заседание парламента, посвященное политическому кризису в стране. Вчера истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового правительства, и теперь президент имеет право распустить парламент. Президент США Джордж Буш обсуждает в Вашингтоне с премьер-министром Ирака Нури Камилем Аль-Малики проблемы обеспечения безопасности в Ираке, где не прекращаются акты насилия. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 25 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
25 июля 99 года. Балканы. Македония – единственная республика бывшей Югославии, не затронутая войной. Радиоочерк Андрея Шарова.
Македония – самая балканская, скажу так, из республик бывшей Югославии. И не только потому, что Балканы в переводе с турецкого – лесистые горы, а таковых здесь в изобилии. В Македонии нет ни следа славянской респектабельности, ни намека на хорватские попытки перенестись поближе к западу, пусть не географически, так и цивилизационно. Банальное определение «исторический перекресток» в случае Македонии вполне оправдано. Великие империи, великие державы сталкивались здесь столь яростно, что веками не оставляли живущим в Македонии народам право на определение своей судьбы. На крохотном пятачке размером с Московскую область живут македонцы, албанцы, сербы, болгары, цыгане, турки, славяне-мусульмане, греки, гаранцы, влахи. С политической точки зрения Македония словно буфер между Грецией, Болгарией, Сербией, Албанией.
Как Македонии удалось избежать войны? Рассказывает славист, академик Блаже Ристовский.
Существует несколько причин, из-за которых не произошла война в Македонии.
Прежде всего, Македония на самом конце Югославии. Второе, Македония интересуется все соседи в истории. И в большой степени нас хранили тоже сами соседи, потому что никто не имел смелости просто начинать любую войну, потому что другие не сидели бы спокойно. Первое правительство самостоятельной Македонии, в котором я занимал место вице-премьером, трудились, чтобы не произошла война. И с сербами, и с болгарами, и с греками мы сделали компромиссов на ущерб самого македонского государства, нашего народа. Но считали, что лучше это, чем неприятности такого рода, что сегодня видим на Балканах.
Балканские народы, наученные горьким историческим опытом, относятся друг к другу с недоверием и страхом. Крошечная Македония с населением чуть больше 2 миллионов человек в этом году приняла 300 тысяч албанских беженцев из Косово. Македонцы-славяне к появлению непрошенных албанских гостей из Косово отнеслись с большой опаской. Они боятся, что албанский вопрос в конце концов будет решен за македонский счет. Но бесконечные национальные войны по соседству, похоже, научили лучших местных политиков хоть какой-то ответственности. Так и живут пока македонцы и албанцы. Открытой вражды нет, но нет и взаимного притяжения.
Программа, посвященная Республике Македония. Радио «Свобода». 25 июля 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft официально заявила о начале музыкально-развлекательного проекта под названием Zune. Microsoft планирует выпустить программное обеспечение для продажи музыкальных композиций через интернет, а также плееры Zune для воспроизведения композиций. Первое устройство Microsoft выпустит уже в этом году. О подробностях проекта Zune рассказывает Владимир Губайловский.
Плеер будет оснащен средствами беспроводной связи для обмена песнями с другими устройствами Zune. Уже готовится к выпуску видеоплеера Zune. Это не первая попытка Microsoft конкурировать с сервисом iTunes и плеером iPod компании Apple. Но пока серьезно пошатнуть ведущее положение Apple на рынке музыкальных композиций никому не удавалось. Компания Apple продала почти 60 миллионов плееров iPod и более миллиарда музыкальных композиций.
Новости коротко. Компания AMD сообщила о приобретении компании ATI. Сумма сделки составит 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Компания ATI является одним из ведущих производителей графических чипов для персональных компьютеров и ноутбуков. Уже в 2007 году компания AMD планирует выпустить на рынок интегрированные решения, которые объединяют процессоры AMD с графическими чипами ATI. Компания Lockheed Martin продемонстрировала на британском авиашоу Фарнборо беспилотный самолет Polecat, размах крыльев которого составляет 28 метров. Детали самолета изготовлены методом трехмерной печати. Для их изготовления использовали специальные устройства, которые формируют детали самолета путем спекания смесей под действием лазеров. При таком методе производства чертеж из компьютера сразу превращается в готовое изделие без промежуточных форм. Начал предоставлять услуги бесплатный интернет-сервис «Турист Ремувер». Этот сервис позволяет удалить со снимков исторических памятников прохожих и любые предметы, случайно попавшие в кадр. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, турист должен сделать несколько снимков объекта с одной и той же точки. После этого нужно выслать полученные снимки по адресу сервиса. Программа вычислит переменные объекты на снимках, удалит их и синтезирует панораму, где будут только здания и другие постоянные объекты.
Это была панорама высоких технологий. Ее подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Московском театре имени Маяковского в эти дни гастролирует Малый театр города Вильнюса. Один из лучших европейских режиссеров Римас Туминас представляет 5 спектаклей. 3 из них основаны на пьесах Лермонтова и Чехова, рассказывает Марина Тимашева.
Поэтический, образный, изумительный театр Римаса Туминаса знаком москвичам в первую очередь благодаря поставленному им в Театре «Современник» спектаклю «Играем Шиллера». А гастроль откроется лермонтовским маскарадом. И даже те люди, которые уже встречались с этим спектаклем на фестивалях в Москве и Петербурге, хотят снова попасть на него, потому что это одно из самых красивых зрелищ, которое доводилось видеть. За маскарадом последует «Вишневый сад», однажды показанный в Петербурге в Балтийском доме, и затем еще премьерные «Три сестры».
Взгляд как вот Циолковского, так и Чехова взгляд на нашу жизнь. И мне такое ощущение, что Чехов знал, что мы посеяны, над нами кто-то нечаянно насмеялся чуть-чуть, а мы подумали, что мы хозяева.
За «Тремя сестрами» последуют еще 2 новые постановки. Причем в ожидании Годо, Беккета, режиссер толкует через Чехова, и самый мрачный европейский драматург оказывается гуманистом.
Мы все ждем лучшей жизни, как и у Чехова, торжество человека, который инстинкт жить превращает в смысл и творчество.
Из спектаклей к небу классическим пьесам театр представит «Мадагаскар» Ивашкевичуса. Своим появлением это произведение обязано самому Римасу Туминасу. Долгие годы он уговаривал драматургов написать сочинение о путешественнике и идеалисте Казимиросе Пакштасе.
И он пустился в большое путешествие, ища для Литвы, так и называл он, «Запасная Литва». И он создавал вот такие ячейки, такие движения для вот миграции, поиска новой Литвы. Мысль одна, что мы, живя между такими соседями, как Россия и Германия, никогда не будем мы независимы.
Странный путешественник Пакштас призывал литовцев поискать землю обетованную. И, по сути дела, тем же заняты герои другого спектакля Вильнюсского малого театра «Улыбнись нам, Господи», который тоже должен был приехать в Москву, но умер актер. И режиссер решил не вводить другого исполнителя. Литовцы никогда не были кочевым народом, они вели оседлый образ жизни. Но из 5 спектаклей, которые покажет театр Вильнюса, 4 так или иначе связаны с мечтой о перемене мест. Мечта о перемене места для Римаса Туминаса, видимо, то же самое, что мечта чеховских героев о лучшей жизни. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Уже 2 дня российские эксперты и журналисты обсуждают интервью, которое вице-премьер России Дмитрий Медведев дал журналу «Эксперт» и делают ставки в соревновании так называемых преемников. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин в сегодняшнем выпуске рубрики «Русский политический интернет».
Вице-премьер Дмитрий Медведев пока опережает своего коллегу по вице-премьерству и по преемничеству Сергея Иванова. Медведев дает важное интервью, появляется на телеэкране в окружении настоящих тружеников, как в советской пропаганде. Наконец, он даже критикует единственный идеологический лозунг, выдвинутый властью в последние годы, так называемую «суверенную демократию». Редакционный комментарий сетевой газеты «РУ» называется «Демократура ближнего круга».
Дмитрий Медведев в интервью журналу «Эксперт» фактически вступил в публичную полемику с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, столь же публично назвавшим суверенную демократию официальной идеологией России.
Авторы комментария расценивают выступление Медведева в основном позитивно, но с определенными оговорками.
Даже если вслед за заданно отреагировавшими кремлевскими агитаторами считать такие крамольные речи из уст первого преемника не более чем сигналом Вашингтонскому обкому, само наличие подобной риторики стоит оценивать вполне позитивно. Реконструируя застойный вариант советской системы управления страной, восстановив государственное регулирование и прямое госуправление крупнейшими предприятиями, политическую монополию власти, играя в единственно правильную идеологию «особый путь развития», российское руководство оставило крайне маленький зазор для существования демократии хотя бы на адекватном понятийном уровне.
Комментаторы газеты «РУ» считают, что появление интервью Медведева в «Эксперте» довольно ясный сигнал начала президентской кампании 2008 года.
Ведь если не удастся тем или иным способом протащить третий срок Путина, околокремлевским группировкам придется вести генеральное сражение за своего преемника, а потом еще обеспечить ему победу на президентских выборах. Поэтому тот же Дмитрий Медведев, чьей главной группой поддержки является «Газпром», кромно заинтересованный в максимальном присутствии на западных рынках, вынужден, даже если так не думает, говорить вещи, очевидные для любого здравомыслящего человека, но выглядящие крамолой для чиновника путинской администрации.
Интриги вокруг так называемого преемника и скрытую перебранку представителей высшей власти сложно назвать политикой в прямом смысле этого слова, тем более демократической политикой. Вновь вспоминается классическая советология времен Холодной войны, когда об изменении в курсе Москвы судили по расстановке членов Политбюро на Мавзолее во время парада 7 ноября. Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» газеты «Ру».
Интервью возвращает нас к тем временам, когда появление такого материала воспринималось как установочное, когда цитаты из этого материала воспринимались как указание некой политической линии, и когда само по себе интервью считалось неким знаком больших событий на Кремлевском холме. В общем, можно говорить о том, что наша современная политика окончательно вернулась к советским временам, и сегодня можно говорить о возрождении науки кремлинологии, которая исчисляла политический вес советских лидеров, исходя из их расположения на Мавзолее.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» сетевой газеты «Ру». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Московское время 18 часов 45 минут. В программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска при поддержке авиации и танков пытаются захватить опорный пункт боевиков «Хизбаллах» на юге Ливана, поселок Бинджбейль. «Хизбаллах» вновь подвергла обстрелу север Израиля. В Хайфе ранены свыше 10 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с госсекретарем США Кондолизой Райс пути урегулирования нынешнего кризиса. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. В Московском городском суде гособвинитель потребовал приговорить Алексея Пичугина, бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа, к пожизненному заключению по обвинению в нескольких убийствах и покушениях на убийство. В Тбилиси пока не подтверждают сообщения о том, что к Кадорскому ущелью стягиваются грузинские военные и бронетехника. В Хакасии возбуждены уголовные дела против главы региона Алексея Лебедя и еще нескольких высокопоставленных чиновников. Лебедь подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» продолжит программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков.
Глава Министерства экономического развития и торговли Герман Греф заявил на совещании у президента, что доходы населения страны за последние 6 месяцев выросли на 11%, а заработная плата в реальном выражении на 12%. В июне доходы россиян увеличились на 15,2%. Как подчеркнул министр, это рекордные показатели роста за последние 2 года. По данным министерства, за полгода инфляция в России составила 6,6%. В июле прогноз по инфляции 0,56%. В августе Герман Греф пообещал некоторое снижение за счет падения цен на плодоовощную продукцию. В министерстве также прогнозируют темпы роста внутреннего валового продукта на конец года в размере 6,5%. За полгода этот показатель достиг 6,3%. В свою очередь, министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов доложил президенту о том, что задолженность по заработной плате в экономике в целом и в бюджетной сфере по состоянию на 1 июля этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сократилась на 59%, с 11 миллиардов 300 миллионов рублей до 5,5 миллиардов. Зурабов отметил, что на сегодняшний день общая задолженность по зарплате бюджетникам 338 миллионов рублей и основная часть этой задолженности 289 миллионов возникла из-за недофинансирования бюджетных организаций муниципалитетами и подчеркнул, что правительство готовит меры по дальнейшему сокращению задолженности. Об этом этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». Стратегическим партнером Волжского автомобильного завода может стать французский концерн «Рено». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Представители компании «Рено» сделали дирекции крупнейшего российского автопроизводителя Волжского автозавода предложение о создании совместного производства. «Рено» намерен стать совладельцем «ВАЗа», а также получить контрольный пакет акций совместного предприятия. Предполагаемая стоимость проекта – более 400 миллионов долларов. По планам французской стороны, предприятие будет выпускать порядка 450 тысяч автомобилей в год. При этом платформы «Рено» могут быть использованы для разработки перспективных моделей «АвтоВАЗа». Сейчас совет директоров Волжского автозавода детально рассматривает этот проект, рассказал генеральный директор Волжского автозавода Игорь Есиповский.
Готовим свои встречные предложения, потому что то предложение, которое нам поступило, оно нас не совсем устраивает. Мы видим больше горизонты, несколько иного формулирования предложений, которые могли бы поступить от «Рено». Поэтому готовим сейчас группу рабочую, которая приступит к такой более детальной, может быть, предметной работе.
Генеральный директор ВАЗа Игорь Есиповский заявил, что руководство завода намерено пересмотреть отношения предприятия и корпорации General Motors по совместному предприятию GM АвтоВАЗ, поскольку проект имеет отрицательную рентабельность. Позже он пояснил, что имел в виду финансовые потери Волжского автозавода из-за поставок машинокомплектов для Chevrolet Niva на совместное предприятие в Тольятти. Посетители автосалонов говорят, что современная продукция Волжского автозавода не выдерживает конкуренции с западными автомобилями. По словам руководителей Волжского автозавода, дальнейшая судьба совместного проекта Renault АвтоВАЗ сейчас зависит только от одобрения российского президента Владимира Путина. При этом одним из условий создания совместного предприятия называется передача Renault блокирующего пакета акций Волжского автозавода. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос среди россиян о приоритетных направлениях работы российского правительства. Жители страны среди первоочередных задач видят борьбу с коррупцией и снижение цен. О результатах исследования наша радиостанция рассказал руководитель аналитического центра Юрий Левада.
Во-первых, ждут снижения уровня цен. Во-вторых, каких-то мер против коррупции. Надеется, что наш пресловутый стабилизационный фонд можно как-то использовать для непосредственной пользы людям. И людям очень не нравится, что он лежит, на черный день, а им хотелось бы, чтобы его немедленно использовать для борьбы с бедностью, для сооружения дешевого жилья. Ну и, как обычно, выражают неудовольствие общей экономической политикой правительства. Хотя вот это один из редких месяцев, когда людям кажется, что страна скорее идет верным курсом, чем неверным.
Туркмения с 25 июля на 8 дней прекращает поставки газа в Россию. Общий объем газа сократится на 80 миллионов кубометров в сутки. Причина – проведение ремонтных работ на газопроводе Давлетабад-Дерялык-Европа, который проходит по территории Узбекистана и Казахстана. Об этом говорится в сообщении Министерства нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении. Цены на бензин в США достигли очередного рекордного уровня. В среднем по стране – 3 доллара и 1,5 цента за 1 галлон. Это примерно 80 центов за 1 литр или по текущему курсу 21 рубль 50 копеек. Предыдущий рекорд – 3 доллара и 1 цент – был зафиксирован в сентябре 2005 года. Цены на бензин в России также увеличиваются. В Российском топливном союзе считают, что к декабрю цена преодолеет очередной психологический рубеж в 20 рублей. На сегодняшний день стоимость литра бензина в среднем по России, по данным на 10 июля, составляет 16 рублей 51 копейку. Официальный курс американского доллара на сегодня 26 рублей 91 копейка. На завтра 26,92. Курс евро на сегодня 34 рубля 3 копейки. На завтра 34 рубля 1 копейка. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил Михаил Соленков. И в завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Великобритании». Во многих языках мира существует несколько распространенных словесных оборотов, употребляемых с целью оскорбить или спровоцировать оппонента. Реакция на подобные оскорбления, по мнению британских ученых, зависит от множества факторов, от социальной структуры общества, в котором вырастал человек, до атмосферы в его семье. О том, что стоит за самым распространенным оскорблением, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Елена Воронцова.
словесные обороты, включающие упоминание матери, очень широко распространены и употребляются часто не только грузчиками или спортсменами, но и руководящими менеджерами и даже известными литераторами. Казалось бы, никто не воспринимает эти фразы буквально, но вот в финальном матче чемпионата мира по футболу нанесенная обида заставила французскую звезду Зинедина Зидана ударить головой в грудь итальянского игрока, и теперь FIFA официально расследует этот инцидент. Социологи считают, что реакция на подобные ругательства зависит от культурной среды, в которой вырос оскорбляемый. Почему же грязные слова в адрес матери так безусловно обидны? Рассуждает директор языкового центра в лондонском King's College Тони Торн. Если кому-то захочется рассердить кого-либо, оскорбив его мать, то Зидан наиболее уязвимый в этом отношении объект. Он вырос на улицах Марселя, и это очень важно. Средиземноморский культурный контекст, где мать святое и говорить плохо о ней нельзя. Кроме того, этнические корни Зидана уходят в исламское общество. Однако он даже не араб, он бербер или кабил из северного Алжира. Этот народ особенно известен в Африке и во Франции своей чувствительностью ко всему, что касается семейной чести. Однако определенная доля одержимости вопросами чести матери присуща многим обществам, где доминируют так называемые традиционные ценности, где женщины не пользуются такой свободой, как в Англии или, например, Швеции, где роли каждого пола устойчиво закреплены. Это не только в странах Средиземноморского региона, но и в странах Азии. Действительно, юг Франции, населенный множеством переселенцев из Северной Африки, место, где сливаются две патриархальные культуры – ислам и католицизм. Обеим до сих пор присуще разделение женщин на девственниц и блудниц. В реальности большинство женщин не то и не другое, но не везде это готовы принять как факт. Называя женщину шлюхой, далеко не всегда имеется в виду ее поведение. Истинный смысл, вкладываемый в подобное выражение – «ты мне не подвластна, у меня нет над тобой контроля». Также, когда мужчине говорят, что его мать или сестра легкого поведения, скрытый смысл здесь – «ты не в состоянии контролировать своих женщин, ты не знаешь своего отцовства». Свобода женской сексуальности повсюду оборачивается потенциальным оскорблением для мужчин. И это прослеживается тем ярче, чем более традиционно общество. Да, это сильная традиция, если можно так сказать. Если посмотреть назад, мы точно не знаем, когда это началось, но взять хотя бы начало 20-го столетия, здесь мы видим этот ритуал проклятий и оскорблений, где мужчины, а это всегда делают только мужчины, подзуживают друг друга, пытаются оскорбить и вызвать на бой при помощи таких фраз. Это своего рода вербальный ритуал, и на самом деле он не имеет ничего общего с действительным намерением оскорбить чью-то мать. Сейчас мы видим сильно причесанную и разбавленную версию этих словесных баталий в музыкальных клипах на MTV. Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов сильную эмоциональную связь, которая существует между матерью и сыном. На самом деле, именно этот момент и является настоящей подоплекой. Именно поэтому, оскорбляя мать, легче всего спровоцировать мужчину на конфликт. Но на совершенно другом уровне мы видим абсолютно смехотворный аспект. Зидану прекрасно известно, так же, как и Матерасса, не может не знать о том, что во французском, равно как и в итальянском, и наверняка в берберском, есть десятки непристойных выражений, связанных с сексуальностью матери. «Филю де Путта», как Зидан сам назвал когда-то другого игрока, означает буквально «сын шлюхи». Но это не говорится в таком смысле. Это просто ритуальное подначивание. Мы, хладнокровные северные европейцы, обычно не воспринимаем подобные вещи близко к сердцу. Но я не могу понять, почему Зидан, выросший на улицах Марселя, где он слышал оскорбления родственников и российские клички, бросаемые мимоходом каждый день, вдруг решил отреагировать таким образом во время финала. Эти выражения в ходу каждый день, особенно среди футболистов всех национальностей. Нельзя сказать, что честь его матери на самом деле оскорбили. Нет, это было обычное ругательство. И принимать это всерьез, так как Зидан, просто смешно. Говорил Тони Торн, директор языкового центра при King's College в Лондоне. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Рядом со мной в студии Радио Свобода ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Открою программу с рассказа о Грузии. Там отряд самообороны «Охотник» поднимает мятеж в Кадурском ущелье. Что это за охотник и чем ему ответят власти Грузии? Партия «Жизни» объединяется с партией «Родина». Зачем Кремлю потребовалась новая карманная позиция? Над этой темой размышляют эксперты «Свободы». На Ближнем Востоке, к сожалению, продолжаются боевые действия. Сегодня поговорим о масштабах возможной миротворческой операции ООН. Какой она может быть, если мировое сообщество примет такое решение? В Россию приехал президент Венесуэлы Уго Чавес. Серьезны ли разговоры о создании неформального клуба диктаторов? А в конце программы поговорим о ситуации в чешской полиции. Там один из начальников главных чешских наказал себя сам за нарушение правил дорожного движения. Насколько такого рода поступок высокопоставленного чиновника актуален для России? Таковы главные темы программы, которая выйдет в эфир «Свободы», как всегда, в 20 часов 8 минут по московскому времени.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева, Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей». В гости к ведущему Михаилу Соколову придет политолог Дмитрий Орешкин. Тема сегодняшнего выпуска – новая волна требований оставить Владимира Путина президентом России на третий срок. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего доброго. Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.